Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» вы слушаете программу «Юридический помощник». В студии у меня, как всегда, юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Здравствуйте, Руслан.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, Мария.
Ну и телефоны сразу озвучу, по которым в программу нам можно звонить. 278-96-41 и 266-44-84. Вот именно по одному из этих телефонов нам позвонил Иван Дидюк, это город Пермь, он работает таксистом. А недавно попал он в неприятную ситуацию, получил заказ на дальнюю поездку в пригород. Стоимость поездки составила 5000 рублей. Я обычно беру предоплату, но когда приехал за пассажиркой, девушка сказала, что все оплатит в конце поездки, там ее встретит муж с деньгами. Когда приехал, оказалось, что встретили девушку два здоровых молодых человека с битами и сказали, чтобы я попросту уехал побыстрее, пока они мне ребра не переломали. Оплатить отказались, сказав, что таких денег у них все равно нет. Отъехав от них, я вызвал полицию. Их задержали по горячим следам. Однако в полицейском участке брать заявление отказались. Говорят, нет доказательств. Молодые люди утверждали, что видят меня в первый раз, и бит у них не было. А в итоге их просто отпустили по домам. Жалобы, направленные на работу полицейских, остались без внимания. Что мне делать? Руслан?
Ситуация, связанная с оказанием услуг, конечно, особенно вот по доставке, она действительно сложная, поскольку никаких доказательств относительно самого факта доставки, ни оплаты, я так понимаю, нет.
Ну, почему нет, если в какую-то официальную фирму обращались, через оператора, мне кажется, у них обязательно зафиксировался звонок в диспетчерском центре, и кроме того, по неоплате заказа фирма сама, мне кажется, должна была подключиться к разбирательствам, потому что в любой крупной фирме всегда есть свои юристы. Тут, конечно, да, другое дело, что зависит от крупности и возможностей каждой конкретной фирмы тут, хотя тут город Пермь, в принципе, город крупный.
Если звонили официально и так далее, это еще вопрос, да, зацепки, но суть вопроса в том, что делать с теми людьми, которые вот поступили так с водителем. Вообще, сам факт того, что полиция не приняла заявление, это уже является нарушением со стороны полиции. Согласно законодательству, полиция в любом случае должна принять заявление, она не имеет права отказать. При принятии заявления она должна вам выдать талон уведомления, где будет указан номер КУСП, дата принятия заявления. Если по каким-либо причинам заявление полиции, вернее, талон уведомления отсутствует, то тогда в любом случае, она вам должна, полиция, дать данные КУСПа, номера, даты принятия, чтобы в дальнейшем вы могли уже интересоваться информацией о ходе движения данного дела. Уже в рамках поданного вами заявления должно быть принято процессуальное решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе возбуждения уголовного дела, оно должно быть мотивировано.
Так дела-то самого нет, я насколько понимаю. То есть человек, видимо, жалобы даже писал на бездействие полиции, но без внимания вот они остались.
Дело в том, что человек, он заявление не подал. Ему нужно было в любом случае это подать заявление, и уже на основании этого заявления должны были быть проведены какие-то соответствующие проверки. А сейчас этого заявления не было. Жалобы, вот я не понимаю, на что эти были жалобы.
Так и жаловались на то, что полиция не приняла заявление.
Вопрос, куда подавали жалобы, вообще на эти жалобы должны были быть какие-то определенные результаты. Как правило, эти жалобы в прокуратуру подаются, и там уже должна была быть проверка. То есть, тут вопрос-то, что делать? Делать необходимо, настаивать необходимо на том, чтобы приняли заявление. Потому что, согласно закону, эти заявления должны принимать, а они обязаны это делать.
Итак, то есть, еще раз, идти в тот же самый полицейский участок и подавать заявление с требованием, чтобы его приняли, так?
Да. Можно не в тот же самый, можно в любой иной. Не обязательно обращаться именно в конкретный полицейский участок. Обратиться можно в полицейский участок в любой. В любом должны принять. Потом передано уже будет по месту, но в любом случае оно уже будет подано, будет присвоен КУСП. Суть-то в том, что вроде бы куда-то жалобы, я просто не знаю, куда писали жалобы, и как сейчас комментировать этот момент, и какие жалобы писались. Но есть факт непринятия заявления, они обязаны это принять заявление. Можно решать вопрос, конечно, через руководителя полиции и так далее, то есть да, вот в таком порядке. Но это, мне кажется, будет дольше, нежели пойти в другом отделении подать то же самое заявление. Я с целью экономии времени нашего радиослушателя практическим опытом делюсь. Тогда нужно сделать, наверное, так.
Следующий вопрос сразу же возьмем. Это Иван, город Екатеринбург. Он работает фрилансером, получил заказ. Все переговоры шли через Вайбер, договора не было. Вайбер — это такой мессенджер. для общения в интернете, то есть что-то вроде смс-ок. Ну, для тех, кто мало ли не в курсе, я так быстро поясню. Так вот, общение в этом вайбере полностью доказывает мою правоту, мы обсудили объем работы, всю конкретику, суммы и детали. Сама работа была отправлена на почту. В итоге работу мне не оплатили. Вопрос в том, можно ли пойти в суд, если из доказательств заказа и отсутствия оплаты только переписка в мессенджере. Как это сделать?
У нас есть в законодательстве статья 442, если я не ошибаюсь, согласно которому договора двусторонние могут заключаться не только подписанием одного единого документа, но и путем обмена текстовой переписки, допустим, по электронной почте, по факсу, допустим. И из этой переписки будет понятна суть содержания вот этой договоренности, да, предмет, скажем так, что вот должен выполнить то-то, стоимость и оплата. Вот, и закон говорит об этой электронной переписке, электронная почта, то есть это примерно то же самое, одно и то же. Это может быть в качестве доказательства, просто необходимо идентифицировать тот факт, что этот мессенджер, он принадлежит определенному лицу. Но здесь только по запросу суда.
То есть все, что нужно сейчас, это пойти в суд, написать заявление, приложить к нему распечатки переписки из мессенджеров и попросить суд, чтобы он установил сам факт того, что номер, с которого ввелась переписка, принадлежит тому лицу, на которое вы написали заявление в суд, правильно?
Я бы сначала написал все-таки претензию на данного гражданина. Если в течение, там, допустим, ну, к примеру, 10 дней, 5 дней дается на возврат, условия ставятся, не оплачиваются эти деньги, то тогда пишется исковое заявление в суд, что значит, согласно такому-то номеру, был присвоен, этому номеру был присвоен мессенджер, данный номер принадлежит такому-то гражданину, значит, согласно переписке была достигнута договоренность о выполнении работ, стоимость которых составляет такую-то, и факт оплаты должен будет произведен тогда-то. Работы были выполнены, что подтверждается фактом отправки результата работ на электронную почту. Значит, работы были приняты, претензий никаких не поступило обратно. Соответственно, вот ответчик должен мне денег. Но в связи с тем, что информация о собственниках номеров носит закрытый характер, прошу суд истребовать из такой-то, допустим, сотовой компании, там, я думаю, по номеру будет понятно какой, информацию о правообладателе номера таком-то. И было бы неплохо еще приложить в качестве доказательства и требования доказательств через суд. Факт невозможности самостоятельного получения – это какая-нибудь справка с сотовой компании, что, да, действительно, только по запросу суда такую информацию можно получить, поскольку это закрытый характер информации. Ну и уже в этом порядке в суде доказывать вот свою правоту. Ну и также рекомендую вот заверить все вот эти переписки у нотариуса, потому что это будет иметь большое значение. В суде необходимо электронную переписку заверять у нотариуса, дабы подтвердить ее подлинность.
Самое главное, я подчеркну, что все договоренности, которые были достигнуты путем переговоров через различные приложения, их сейчас очень много, там WhatsApp, Telegram, Viber, Skype и другие. Так вот, всю эту переписку можно использовать в суде как доказательство. Только сначала ее нужно распечатать и заверить у нотариуса. Ну и да, конечно, вот как в нашем случае, при необходимости попросить суд и истребовать в сотовой компании данные по владельцу того номера, с которого велись переговоры.
Это можно привести в качестве доказательства. Да, я вот просто сейчас зачитаю 434 статью Гражданского кодекса. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами или факсами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. И как раз-таки достоверно установить позволит ответ сотовой компании, что этот номер принадлежит тому-то. Вот. Электронным документом, это уже я дальше читаю статью, передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических, либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме или электронную почту. Вот тут как раз-таки обмен информацией производился в электронной форме.
Ну что, у нас буквально несколько минут от программы осталось. Еще так быстренько на один вопрос ответить успеем. Не подписался наш радиослушатель, взял телевизор в кредит, через неделю нашел другую модель, она дешевле. Можно ли вернуть товар, взятый в кредит, и как это сделать?
Действительно, возвратить товар возможно, и который был получен в кредит, и который был приобретен без кредита, но товар, приобретенный в кредит, возврат его имеет свою специфику. Данная специфика, как правило, она прописана в самом кредитном договоре. Поэтому, прежде чем какие-то предпринимать действия, внимательно почитайте сам кредитный договор потребительский. Там будут указаны условия, при которых необходимо возвращать. Вернее, будут указаны перечень необходимых действий в случае, если вы возвращаете товар, либо его обмениваете. Это первый момент. Второй момент. Как правило, для расторжение кредитного договора, кредитные организации просят акт возврата товара и сам факт расторжения договора купли-продажи этого товара. Поэтому вы обращаетесь в магазин с заявлением о том, что просите обратно взять товар, возвращаете товар. И, допустим, если были уплачены какие-то предварительные деньги, оплатите эти деньги на с кассы, либо на определенный счет. Значит, далее уже составляется акт о том, что договор расторгнут, товар возвращен. С этим актом вы идете в кредитное учреждение, которое предоставило вам кредит, и пишете заявление о расторжении кредитного договора. И уже на основании этого вам дают, допустим, документ, что кредитный договор расторгнут. Важно отметить, что сам факт возврата товара не освобождает вас от необходимости оплаты кредитного договора, поскольку это будет незаконно. То есть необходимо сначала решить вопрос с магазином, а затем уже в установленный срок обратиться в кредитное учреждение и попросить расторжение кредитного договора. Этот срок, как правило, 30 дней, но этот срок может быть меньше. Поэтому необходимо, я вот изначально говорил, ознакомиться с условиями вот этого потребительского кредита. В магазине обязательно написать заявление о том, что желает гражданин вернуть этот товар, о том, что просит расторгнуть договор купли-продажи. В последующем просить акт, согласно которому товар будет возвращен, где будет указано, и что и соглашение, либо в этом акте будет указано договор купли-продажи расторгнут. Потому что, как правило, кредитные учреждения в подтверждение необходимости расторжения кредитного договора просят вот этот акт и это соглашение. И необходимо с этими документами уже идти в кредитное учреждение. Но, опять же, отмечу, в установленный срок. Если гражданин пропустит этот срок, ему просто откажут в расторжении.
Итак, подводя итог. Очень важно, перед тем, как вернуть в магазин какую-то вещь, взятую в кредит, нужно обязательно внимательно прочитать условия договора кредитного, обязательно соблюдать все сроки, которые там указаны, иначе вам просто имеют право законное отказать в расторжении договора, и кредит платить все равно придется, несмотря на то, что вещь в магазин вы вернули. И кроме этого, в магазине обязательно потребовать акт, то есть документ, который подтвердит, что товар вы вернули в магазин. То есть сначала с магазином разбираетесь, а затем уже идете в ту кредитную организацию, в которой брали кредит. Ну что ж, мне осталось только пожелать удачи всем участникам нашей программы, чтобы все их истории закончились очень-очень хорошо. А меня зовут Мария Заостровных, а на ваши вопросы отвечал Руслан Камалетдинов, юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права». А, ну и телефоны еще скажу, по которым к нам в программу можно звонить: 278-96-41 и 266-44-84. Ну а мы продолжим отвечать на ваши вопросы уже в следующей программе. Спасибо за внимание и всего вам доброго!